Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о преподобном Кукше Одесском. Так случилось, что судьба какой-то период уже после революции и после, в общем-то, 37-го года закинула его на территорию нашего края. В 38-м году он был арестован и проходил здесь, значит, отбывал свой срок в пермских лагерях. Вернее, в лагерях Молотовской области.
Ну, вообще, надо сказать, что на территории Соликамского района, где большей частью располагался знаменитый Усоль-Лаг, лагерь, там находилось достаточно много священнослужителей, в том числе известных, и кое-кто из них был причислен даже потом к лику святых, в том числе преподобный Кукша Одесский. Ну, я думаю, надо напомнить, кто такой преподобный Кукша.
Да, и рассказать, наверное, всю его судьбу.
Да. Преподобный Кукша, в миру Косьма Кириллович Величко, родился в 1875 году на юге Российской империи, в Херсонском уезде. В возрасте 21 года он поселился на знаменитом русском Свято-Пантелеймоновском монастыре, который находился и находится до сих пор на горе Афон.
В первый раз он съездил туда, когда ему было 20 лет, и, в общем, после этого ожидал, сможет ли он туда поехать или нет, то есть он очень хотел появиться вновь на Святом Афоне и просил родительского благословения. Отец был категорически против вот этого всего, и тогда Кукша отправился, значит, к чудотворцу такому Ионни и ожидал, что вот старец что ему скажет. Он ему сказал, что благословляю тебя в монастырь, будешь жить на Афоне. Уже вернувшись домой, сообщив эту новость родителям, они его отпустили.
Угу. Ну вот именно там, на Афоне, он постригается в иночество под именем Константин, а затем и в монашество под именем Ксенофонт. Причем, будучи монахом русского Свято-Пантелеймоновского монастыря на Афоне, будущий преподобный Кукша провел полтора года в Иерусалиме. Это весьма значимый эпизод в его жизни, который мы не будем забегать вперед, мы еще отметим его особое значение. Пока что, наверное, скажем, что Иерусалим станет некой такой меткой, с которой преподобный Кукша будет соотносить свою жизнь и свою дальнейшую деятельность. И в Иерусалиме он получил весьма важное откровение для себя.
Ну, были такие несколько знамений, мы сразу о них расскажем или чуть попозже?
Я думаю, об одном из знамений можно сразу сказать. Знамение такое, действительно, очень любопытное.
Ну, в Иерусалим он ведь отправился не один, он отправился со своей мамой, которая, собственно говоря, тоже паломничество было тогда достаточно развитым. Это все-таки надо понимать, что царская Россия, и, в общем-то, это не совершенно не богатые люди. То есть, это не какие-то там купцы, это крестьянская семья. И вот его мать отправляется в паломничество.
Совершенно верно. Паломническое движение было чрезвычайно развито в России, и множество простых людей, совсем не обязательно состоятельных, имели возможность посетить Святую Землю, и большую работу в этом плане проводило Императорское Православное Палестинское Общество, обращаясь к помощи которого любой, даже такой весьма стесненный в средствах человек, мог совершить паломничество в Иерусалим.
Ну и здесь мы вновь пересекаемся с пермяками, потому что как минимум два наших земляка занимались вот этой деятельностью. Это Дмитрий Дмитриевич Смышляев и Антонин Капустин. Как раз в следующем, в 17-м году, мы будем отмечать его юбилей.
Да, совершенно верно. И архимандрит Антонин, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, и бывший председатель Пермской губернской земской управы сыграли огромную роль в создании в 1882 году православного палестинского общества. И как раз общество, у него было три задачи. Это помощь паломникам на Святой Земле, помощь добраться туда, устроиться и жить в хороших условиях там. Вторая задача – это научное исследование Святой Земли, археологические раскопки в том числе. Ну и третья задача – это укреплять влияние России и православия на Ближнем Востоке, на Святой Земле.
Именно наша земляк Антонин Капустин строит вот знаменитую колокольню, которая называется и сейчас русской свечой, самое высокое здание в Иерусалиме. И, может быть, вполне так могло состояться, что и Антонин Капустин, и будущий Кукши Одесский могли пересечься в Иерусалиме.
Ну, а Дмитрий Дмитриевич Смышляев строит там Сергиевское и Александровское подворье. Замечательные уже памятники архитектуры и важные места. Как раз именно в подворье могли остановиться наши паломники. Но, правда, конечно, теоретически возможно, что будущий преподобный Кукша и архимандрит Антонин встретились на Святой Земле. Дело в том, что на Святой Земле будущий преподобный Кукша оказывается в 1894 году 19-летним юношей, еще послушником Свято-Пантелеймоновского монастыря. Он еще не был пострижен. Вот. А как раз в 94 году скончался архимандрит Антонин. То есть вероятность есть, но она не очень велика на самом деле.
Ну, по крайней мере, плодами труда Антонина Капустина точно преподобный, будущий преподобный Кукши Одесский пользовался. И, возможно, даже слышал, что все это было построено там трудами, в том числе и выходцев из Пермской губернии.
Вполне возможно, потому что, ну, тогда он еще, конечно, не предполагал, что Пермь, Пермская земля сыграет такую огромную роль в его судьбе, вот, но здесь как раз происходит, когда еще преподобный Кукша был только послушником, важное знамение на Святой Земле с ним. Иерусалим входил в состав Османской империи. Вот. И существовала такая традиция, приложившись к святому месту, собирать елей.
В данном случае это святое место, это камень помазания, то есть камень гроба Господня.
Да. И вот наряду с другими паломниками Косьма Кириллович Величко как раз пришел в это место, он был 19-летним юношей, и паломники, которые туда пришли, стали просить сторожа турка разрешить им взять святого масла из лампад. И предлагали деньги, но турок категорически отказал.
Ну, вы можете, наверное, если вы там смотрите трансляции, скажем, каждый год, которые проходят из Иерусалима, о снисхождении благодатного огня, как раз вот видеть все эти традиции, они сегодня живы, то есть ключи от храма гроба Господня, оно все еще принадлежит турецкой семье, османской семье, там же вы видите и камень помазания, видите, и, собственно говоря, вот эти лампады, которые, в общем-то, часть из них принадлежит православной церкви, часть католической. Там, в общем, достаточно жестко все распределено, потому что несколько конфессий действуют на территории одного храма, там все службы идут совершенно по часам, то есть вот каждое место, которое является святым и для православных, и для католиков, и там, допустим, для армянского патриархата, да?
А там еще и эфиопы, монофизиты, то есть там представители всех
христианских конфессий. И вот, в частности, вот вы просто можете это наблюдать физически, что вот все еще ключи от этого места находятся у турецкой семьи, у османской семьи, как бы сказали тогда.
Нужно сказать, что эта семья хранит эти ключи уже много, уже несколько сот лет, несколько веков, едва ли не с 15 века, когда, может быть, и раньше. Главное, что эта семья очень ответственно относится к своим обязанностям и очень уважительно относится к представителям всех христианских конфессий.
Ну, то есть, это вот не является странным, что православные просили там вот масло отлить у именно турков.
Да. Турок он охранял. И на самом деле это такое было, наверное, в чем-то соломоново решение, что охранникам поставили турецкую семью, исламскую семью. потому что у них нет какого-либо предпочтения, не может быть какой-либо отдельной христианской конфессии. Но что произошло там? Мы уже, наверное, заинтриговали всех. Турок категорически отказал собирать масло из лампад. Вдруг одна лампада опрокинулась прямо на Косьму Кирилловича Величко, будущего преподобного Кукшу, и облила его целиком. Люди окружили послушника, стали руками собирать с него святое масло, чтобы им помазаться. И вот так, считается, будущему преподобному Кукше было дано знамение свыше, что через него множество народа будет получать Божию благодать.
Ну, давайте, наверное, все-таки возвращаться уже на Святую Землю, на Афон. В Афоне в 12-13 годах происходит такое достаточно интересное движение среди русских монахов. Вот, они пытаются переписать, насколько я понимаю, символ веры в какой-то мере. В общем, происходит нестроение. В результате, ну, я думаю, Дмитрий, ты более подробно расскажешь об этом. В результате огромное количество русских именно монахов из Свято-Пантелеймоновского монастыря были решением властей выдворены и отправлены обратно на территорию Российской империи.
И вот в числе тех, кто был выдворен из Афонского Свято-Пантелеймоновского монастыря, оказался и монах Ксенофонт.
Хотя надо сказать, что вот в этих нестроениях он участия не принимал.
Да, то есть, по тем данным, что у нас есть, он не принимал участия в нестроениях, но вот каким-то образом тоже оказался, не знаю, втянут в это дело, или просто попал под горячую руку, ну, или вот так сложилась судьба. Он, оказывается, возвращается на родину, в Россию. В 1914 году начинается Первая мировая война, в которой будущий преподобный Кукша принимает участие в качестве брата милосердия на санитарном поезде Киев-Львов.
Потому что он находится в Киеве, в Киевско-Печерском лавре. Лавра активно принимает участие вот во всех этих действиях, связанных с милосердием. В общем-то, и, соответственно, и все монахи, которые находятся в лавре, тоже в этом принимают участие. Тем более война идет достаточно близко уже.
Вообще, вот когда мы смотрим на жизнь преподобного Кукши, мы видим, что жизнь его делится на определенные периоды. В течение длительного времени он постоянно находится на одном месте. Вот, достаточно много лет его жизнь была связана с Афонским Свято-Пантелеймоновским монастырем. Когда оттуда он вернулся в Россию и поселился в Киево-Печерской лавре, с лаврой тоже была связана его жизнь на протяжении длительного времени. То есть, давайте посчитаем, с 1912-13 года до 1938. То есть, четверть века он является монахом Киево-Печерской лавры.
После 17-го года уже так сложно утверждать, что монахом Киевско-Печерской лавры.
Но, во всяком случае, в 1931 году происходит важное событие в его жизни. Именно в лавре его постригают в схиму под именем Кукша. И под этим именем, собственно, все знают этого человека.
Кукша первый... как его называют, апостол Вятичий. Тут тоже интересное такое пересечение есть с Пермским краем, с Белогорским монастырем. Одни из первых мощей, которые появляются, частицы мощей, которые появляются в Белогорском монастыре, это были как раз частицы мощей Кукши I. То есть, привезли их из Киева сюда, из Киевско-Печерской лавры. И вот... Что интересно далее, но мы немножко забегаем вперед, Кукша после уже заключения оказывается в селе Новое Кунгурского района. И это место тоже интересно с точки зрения Белогорского монастыря, потому что это скит Белогорского монастыря. И, естественно, вот все, кто там проживали, хорошо знали про Белогорье, знали про то, что вот когда-то был уже разогнанный к тому времени, естественно, монастырь. Вот. И мы можем допускать такую мысль, что Кукша Одесский, нынешний преподобный, бывал в Белогорском монастыре, тем более, что ввел он в Перми достаточно такую активную жизнь, несмотря на ссылку.
А ведь что такое Белогорский монастырь? Его едва ли неофициально, даже в начале 20 века называли Уральским Афоном.
Ну, Сибирским Афоном чаще все-таки называют. То есть там был и Афонский устав, совершенно точно такой же, как на Афоне. И традиции, и пересечение со Святой Землей, с Афоном, там были прямые. И оставались после вот уже разгона Белогорского монастыря некоторые монахи, они попали как раз, кстати, на Афон, в Грецию. Так сложилась судьба. Мы знаем, что вот в том числе Белогорский старец участвовал в перенесении мощей Елизаветы Федоровны как раз в Иерусалим. То есть вот такие вот пересечения, линии такие, они проходят. То есть кто-то направляется сюда, кто-то отправляется оттуда, откуда Кукша Одесский прибыл совершенно недавно. Но вот предполагать, что он вполне мог бывать в районе Белогорского монастыря и, по крайней мере, точно о нем хорошо знал и знал про устав монастыря, это можно говорить на все 100%. Потому что поскольку село Новое это было все-таки... подворье монастыря, соответственно, все, кто там проживал, это были люди, связанные с Белогорским монастырем, несмотря на его закрытие. И очень долго такая монашеская жизнь, она, несмотря на закрытие монастыря, несмотря на то, что там уже к тому времени помещается и вначале тюрьма для малолетних преступников, и психушка, и еще какие-то такие вещи, тем не менее, жизнь вокруг монастыря монашеская, она продолжается. И в этом есть множество свидетельств, что люди продолжают приходить. И, возможно, да, даже служатся тайные какие-то такие молебны. Потому что, я помню, мне рассказывала родственница Бориса Всеволодовича Коноплева. Это, как мы понимаем...
Первый секретарь Пермского обкома.
Да, КПСС. Первый секретарь Пермского обкома и родственник Варлаама Коноплева, первого настоятеля Белогорского монастыря. Вот они как раз как вот жили, вот эти вот Коноплевы возле Белой горы, так они и живут сейчас. И она мне рассказывала такую интересную вещь, что когда-то она работала, кстати, там, вот на Белой горе в советский период. В период, когда там были советские учреждения, уже, естественно, никакого монастыря не было, но вот они слышали якобы песнопение, которое исходило там из какого-то лесочка, и очень этого испугались. Ну, можно предположить, это были где-то 50-е годы, уже после смерти Иосифа Виссарионовича, что просто бывшие монахи, мы знаем, что это было здесь, собрались там послужить, ну, под прикрытием того, что поехали в лес собирать грибы. Вот такая вот история вполне могла быть. И, соответственно, и вот Кукша Одесский, который уже здесь находился в ссылке после заключения в тюрьмах, в лагерях у Соль-Лага, вполне мог оказаться тоже на святой для нас горе Белогорской, в общем-то, на сибирском, или, как сейчас принято говорить, уральском Афоне.
Но то, что монахи старались держаться вместе и после закрытия монастырей, мы знаем достаточно точно. В 20-30-е годы 20 века были закрыты практически все монастыри, которые были на территории СССР. Но когда с началом Великой Отечественной войны отношения государства и Русской Православной Церкви становятся более конструктивными и разрешают вновь открывать храмы и монастыри, и некоторые монастыри вновь открываются спустя длительное время после закрытия, мы знаем, что тут же, вот как только монастырь открывался, вдруг находились его монахи, которые приходили и возобновляли жизнь в этом монастыре.
То есть, люди, которые были связаны с обителью, они отслеживали ее судьбу, несмотря на то, что она была закрыта. И вот влияние Кукши Одесского, ее можно ощутить и сейчас. Вот, допустим, мое личное путешествие там, в Черногорию, а мы ездили как раз на машине и ездили через Киев, через Почаев. И где бы я ни был, в Киеве или в Киевско-Печерской лавре, в Почаевской или лавре, я там встречал людей, выходцев из Перми, монахов. Для меня тогда, это было сколько, наверное, лет 5 назад было некоторые тайны. Почему здесь оказались пермяки? Где, значит, Киев, да? Где Почаев? Почаев – это совершенно западная Украина уже. Вот. И почему здесь находятся пермяки? Уже потом, приехав сюда и узнав, что вот из деревни Новая, вслед за Кукшей, которая вышла из ссылки, ему разрешили вернуться в Киев, уехало почти полсела. И тогда мне становилось понятным вот это вот движение, стало понятным, откуда там взялись пермяки, и становится понятным, вот это вот, собственно, передвижение людское. Потому что Кукша Одесский, он отношений с Пермью не прерывал, несмотря на то, что уже к тому периоду, когда он отсюда уехал, как бы, казалось бы, вот эти отношения должны быть прерваны. И, казалось бы, для него Пермь и Пермский край – это место заключения и ссылки, где он потерпел самые, наверное, тяжелые в своей жизни испытания. Это и лесоповал, это и тяжелое заболевание, и, в общем-то, почти при смерти он находился здесь, в Нижнем Мошево. Вот там и сейчас находится тюремная больница. Тем не менее, отношения с городом сохранялись. Отношения с краем тоже сохранялись. Сохранялись отношения с православными верующими, которые приезжали из Перми к нему. И в Почаев, и в Одессу, и в Крещатик, и в Киев. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы сегодня говорим о пребывании на территории нынешнего Пермского края, тогда Молотовской области, Ксенофонта Величко. Ну, это вот так он проходил по лагерной карточке схемонаха на тот период уже Киевско-Печерской лавры. Ну, в схеме он был все-таки Кукша, но вот советские власти записали его в лагерной карточке как Ксенофонт Величко.
Угу. Вообще, это, кстати, любопытно. Ну, видимо, у него такой был паспорт с именем Ксенофонт.
Ну, возможно, да, просто не успели уже переписать под схему.
Но что важно, а в паспорте он указал уже свое монашеское имя, когда получал документ. Это достаточно любопытно. Получая в советское время паспорт, он мог, конечно, там любое имя указать. Вот он указал именно монашеское имя Ксенофонт.
Угу.
Вот. Ну, а менять паспорт на после имя Кукши он, видимо, не стал.
После принятия схемы, да, видимо, это было уже и невозможно. Наверное, советские власти вряд ли бы согласились менять паспорта только потому, что он принял схему. Для них это было совершенно незначимое событие в тот период.
Ну, вот мы знаем, что в апреле 1938 года схемонах Киево-Печерской лавры Кукша был арестован и отправлен на территорию Прикамья в Усоль-Лак.
Этапирован, лучше было бы сказать.
Да, этапирован, и в ноябре 1938 года он оказался в пересыльной тюрьме НКВД, которая располагалась в зданиях закрытого к тому времени Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске.
Интересно, что история монастыря Соликамского пишет как раз Серафим, тот настоятель скита Белогорского монастыря, который затем в дальнейшем, уже в 18-19 году, доставит тело Елизаветы Федоровны как раз в Иерусалим. Вот такие тут тоже переключения, такие пересечения вот судеб, понимаешь? То есть Кукша Одесский, когда сюда приезжает в качестве заключенного, оказывается в стенах вот этого Соликамского монастыря, а историю монастыря описывает монах Белогорского монастыря чуть раньше.
Ну, да. Связи тут... Вообще в мире все взаимосвязано, конечно.
Да, и это еще раз подтверждает, что Земля совершенно маленькая. И что не существует никаких особых границ с собаками. Что мир, он, в общем, он достаточно маленький. Кстати, вот предсказание того же Кукши Одесского, который говорил, настанет такое время, когда на одном краю Земли...
Скажут
а на другом краю земли, значит, слышно будет. Это были вот предсказания Кукши. И он говорил, это же надо такое хайло иметь, чтобы на одном краю земли сказать, а на другом краю земли услышали. Но, тем не менее, мы сейчас пребываем уже с вами вот в ситуации, когда действительно очень легко и просто общаться там между Россией и Америкой, между Россией и Израилем, там, между Россией и Святой Землей, Афоном, да. То есть это вот достаточно всего лишь там каких-то простейших средств связи. И практически все.
Которые есть у каждого человека.
Практически. Все сейчас этим уже пользуются. Даже те люди, которые, в общем-то, когда-то были удивлены, что у них дома есть домашний телефон, да? Это тоже вот совершенно же недавно это было какой-то такой предметом гордости, что у меня дома есть телефон.
А сейчас все в основном от него отказываются.
Да, и пользуются мобильным. Однако давайте возвращаться в 1938 год.
Да. После некоторого пребывания в пересыльной тюрьме преподобный Кукша оказывается в Уссурлаговском пункте Верхней Вильве.
Это лесоповал. Надо сказать, что на тот период Кукша уже за 60, то есть это, в общем-то, глубокий старик в какой-то мере.
Да, и, судя по всему, вот по тем данным, что у нас есть, его на лесоповал не отправляли по возрасту, то есть как бы там по инструкции не положено было отправлять уже в таком преклонном возрасте. Но, однако, на пилке дров, по крайней мере, однажды он был. Мы знаем...
Ну, я думаю, что не однажды.
Может быть, не однажды. Но один раз был точно, потому что вот во время пилки дров он отморозил себе нос.
Ну, надо сказать, что лагерное начальство особым гуманизмом не отличалось, это точно.
Ну вот, когда врач...
Хотя, опять-таки, мы знаем, что здесь, в Перми, хранится крест, афонский крест преподобного Кукши Одесского в кипарисе, в серебряной оправе. И, соответственно, мы понимаем, что либо он был прислан сюда им позже, либо он все время находился с ним в лагерях. Есть еще одна информация, что в какой-то период в тех же лагерях удалось, в общем-то, устроить даже обряд причастия. То есть за счет того, что из Киева были пересланы в качестве сухарей, да, засушенные дары, святые дары. И вот как раз Кукша Одесский в этом обряде причащения заключенных, естественно, священников и мирян принимает активное участие.
Вообще здесь, в лагере, находясь еще в самом первом своем пункте, в Верхней Вильве, преподобный Кукша устанавливает вполне хорошие конструктивные отношения и с охранниками, и с другими заключенными. Человек он был бесконфликтный, как мы знаем, и умел находить подход к самым разным людям. Ну и вот когда он однажды отморозил себе нос... Такой случай, мы знаем. Врач осмотрел этот нос и говорит: ну все, прощайся с носом. И помазал какой-то мазью. Мазь, судя по всему, оказала свое действие, потому что нос преподобный Кукша сохранил. То есть нос все-таки зажил, и дальше в этом плане все было благополучно. В Верхней Вильве Кукша не очень долго находился. В марте 1940 года его переводят в другой уссурлаговский пункт, в поселок Селянка. Это была сельскохозяйственная колония.
Да, надо сказать,
и что... И там условия, конечно, были значительно легче, чем на лесоповале.
Ну, это вот все-таки, Дмитрий, вы, мне кажется, преувеличиваете по поводу лучших условий. Но, тем не менее, надо сказать, что Уссурлак полностью обеспечивал себя продовольствием. Это была одна из задач, которая была поставлена партией, потому что кормить вот этих самых о большом количестве уже заключенных, да?
Да, у нас есть цифры. Всего в Уссурлаге на тот момент находилось 3500 человек охраны и около 30 000 спецконтингента, то есть заключенных.
Достаточно неплохие там были с точки зрения вот и производительности, и каких-то таких, например, колхозы, так скажем, Относительные колхозы, конечно, потому что это все-таки были заключенные, но которые...
Но они же коллективно работали, значит, коллективное хозяйство.
Которые как бы обеспечивали работу и, вернее, обеспечивали продовольствием других заключенных, которые находились на других работах, на лесоповале, еще на каких-то вещах. Вот в этом лагере селянки оказывается преподобный Кукша. Там он, и это описано в его житии, встречает одного из вохровцев, ну, то есть охранника, и говорит ему, что ему надо срочно ехать домой, его дочь находится при смерти.
А нужно сказать, что этот охранник, он помогал преподобному Кукше и вот незаметно для других передавал ему хлеб и рыбу. Вот. То есть, такие отношения достаточно неформальные были с этим охранником. И вот однажды как раз преподобный Кукша ему говорит, что беги скорее брать отпуск, у тебя болеет дочь.
И вот как раз можно определить, в принципе, и время, которое описывается в этом житии, потому что охранник ему отвечает, что кто же меня отпустит летом?
В разгар сельскохозяйственных работ.
Да, то есть, соответственно, точно происходит в селянке. Это, получается, лето, где-то мы с тобой устанавливали, какого года?
Да, это, получается, лето 40-го года. То есть, это вскоре после того, как преподобный Кукша оказывается в селянке.
Вот это вот событие, оно описано в житии преподобного.
Ну, правда, там без привязки к датам.
Да, ну вот как-то можно, в принципе, какие-то даты и установить.
Но это совершенно точно могло быть только летом 40-го года. Потому что позже в селянке Кукша тяжело заболел, и 7 июня 41-го был отправлен в Нижнее Мошево. То есть, собственно...
Нижнее Мошево, это, вот как я уже говорил в первой части нашей программы, это лагерная больница.
Да.
Нижнее Мошево сейчас лагерная больница, и те, кто вот... хотел бы посмотреть, можете доехать до Соликамска, там до Нижнего Мошева совершенно недалеко. И, кстати сказать, вот в этой лагерной больнице, насколько я знаю, вот уже несколько лет назад, там, по-моему, 2-3 года назад, открылась часовня преподобного Кукши Одесского.
Это любопытно. Но расскажем, чем закончилась история с охранником. Охранник сказал, что его никто не отпустит в разгар сельхозработ. Но через час этот охранник подбегает к преподобному Кукше и говорит, что действительно вот только что пришла телеграмма о болезни дочери, и начальство его отпускает. И преподобный Кукша его благословил, охранник поехал, и мы знаем, что дочь поправилась, охранник потом благополучно вернулся.
Ну, таких историй, связанных с Кукшей Одесским, с его прозорливостью, как это говорят, да, их достаточно много. Очень много было предсказаний, но обычно, конечно, это предсказания, связанные с жизнью человека. И вот, в частности, сейчас в Кунгуре проживает уже схемонах Кукша, третий, получается, Николай Букерев. Он воевал, ему сейчас 104 года.
Или 105?
104.
104 года.
104 года ему. Он недавно был в Кунгуре, видел его, совершенно здоров, абсолютно в здравом уме.
Ветеран Великой Отечественной войны, артиллерист.
Да, вот он прошел всю войну, и у него в локте был осколок. Осколок, и врачи не знали, что делать с этим осколком. То есть, шло загноение. И
хотели ампутировать руку.
Требовалось, видимо, с точки зрения медицинских показателей, ампутации руки. Кукши уже здесь не было. Но мама вот Николая Букерева, нынешнего схемонаха Кукши, который проживает в Кунгуре, она... сказала, езжай срочно на Украину, езжай к Кукше. И он, насколько понимаю, приехал к нему в Почаев. В Почаеве разворачивались эти события. И, значит, вот обратился с вопросом, что делать? Вот врачи хотят ампутировать руку.
А преподобный Кукша ему говорит, иди наколи дров. Николай Букерев был в недоумении. То есть, у меня болит рука, а мне ее хотят ампутировать.
Да, народ говорит, что по типу старец прозорливый.
Да, а он меня отправляет колоть дрова, зная, что у меня...
Это не просто дрова, это еще и...
Как будто издевается.
Груша, да. Груша довольно крепкое дерево.
Да. Ну, что делать? Раз приехал, раз старец сказал, надо идти, взял топор. Размахнулся, ударил по груше, и осколок у него выскочил из руки. Да. Таким образом, руку удалось спасти.
Ну, и после этого уже подходит преподобный Куша и говорит, что это совершенно реальная история. Нам с Дмитрием ее рассказывал сам Николай Букерев.
Да, это не со слов чьих-то.
Мы можем свидетельствовать, мы слышали ее со своими ушами. Вот.
И от непосредственного этого, участника.
Да, после этого к нему подходит Куша и говорит, а вот сейчас уже беги к врачам. Потому что вот уже понятно, что... Тут уже его помощь не требуется, осколок вышел, а вот дальше уже нужно медицинское вмешательство.
А да, ну и там врачи, естественно, немножко поработали, убрали нагноение, ну, руку вылечили достаточно быстро.
И еще раз повторяю, вот этому старцу сегодня уже, Николаю Букереву, который 2 года назад или 3, по-моему, где-то год назад принял схиму с именем Кукша. Ему уже 104 года, и он живет в Кунгуре. Не просто живет, он активно ведет активную жизнь.
Он служит в храме по-прежнему.
Да, пономарем. То есть все, он абсолютно трезв в своей памяти, слышит, читает, общается. Ну, немножко глуховат, хотя вот в этот приезд в Кунгур мне показалось, что слышать он стал значительно лучше, чем вот в тот период, когда мы с ним записывали интервью.
А может быть, здесь так. Он слышит, когда надо слышать. Да. Потому что как раз с преподобным Кукшей тоже бывали такие истории. Когда уже после того, как он отбыл заключение, потом отбыл ссылку в Прикамье, вернулся. А сначала в Киево-Печерскую лавру, потом его перевели в Почаевскую лавру. К нему приезжало множество людей из Прикамья. И вот было так. Если надо было, чтобы человек слышал то, что, и понимал то, что говорит отец Кукша, он говорил нормально, по-русски. А если надо было, чтобы человек не понял, он говорил по-украински.
Но в Перми...
И тогда человек ничего не понимал и уезжал. Но
в Перми мы можем точно утверждать, что он служил, это было при Александре Толстопятове, архиепископе. Он служил здесь в кафедральном соборе, то есть в Луцкой церкви, Кукша бывал. Он служил в Кольцово, это тоже абсолютно точно известно. Храм на тот период был действующим в Кольцово. Служил он в Кунгуре, Всесвятской церкви, точно там бывал. Ну, вот у нас есть предположение, что бывал на территории Белогорского монастыря. Ну, это мы связываем с тем, что вот село Новое – это бывшее подворье Белогорского монастыря. Очень много людей к нему ездили после этого, мы уже об этом говорили, уже на Украину. Многим он предсказывал их будущую судьбу. Вот, в частности, судьбу семьи известного пермского священника из Соликамска Кукша обозначил как раз во время одной из поездок.
Да, действительно, Лидия Александровна Садкова приехала к преподобному Кукше с вопросом, что ей делать. То ли замуж идти, то ли в монастырь. Склонялась к мысли идти в монастырь. А преподобный Кукша, как сама Лидия Александровна нам рассказывала, она... услышала такие слова: «Ремня тебе надо, а не монастырь. Возвращайся, матушкой станешь». То есть станешь женой священника.
Да, через некоторое время, говорит, к вам приедет священник, и ты станешь его супругой, у вас будет множество детей. Лидия Александровна живет сейчас в Соликамске. Есть еще одно воспоминание Валентины Николаевны Поповой. К сожалению, вот 31 декабря прошлого года мы похоронили Валентину Николаевну. Но она вспоминала вот свои приезды в Одессу и говорила почти дословно. Сейчас попытаюсь воспроизвести следующие слова, что Кукша одесский Пермяков очень любил, всегда примечал к чаю и всегда говорил: «Помни Пермь, второй Иерусалим». А я ему отвечала, говорила Валентина Николаевна, что...
Что, батюшка, что у ты, нас батюшка,
нет Иерусалима. Никакого Иерусалима. Да? Он говорит: нет, помни, Пермь, второй Иерусалим. Вот это вот предсказания такие о уже судьбе пермской земли, судьбе Пермской земли, как второго Иерусалима. Интересные, мне кажется, достаточно знаковые высказывания.
А, да, ну, я думаю, здесь напомним еще вехи биографии преподобного Кукши, сколько он оказывается в лагере. Вот уже из Нижнего Мошева 1 мая 1943 года преподобный Кукша освобождается из лагеря, и в течение 5 лет он должен был еще проживать безвыездно на указанной территории в пределах Прикамья. Место ему назначили деревню Новую под Кунгуром.
Как мы уже и говорили.
И строго говоря, он вообще-то не должен был оттуда выезжать, но мы точно знаем...
И сохранилась там масса свидетельств, и очевидцев, и документов.
Что преподобный Кукша где только не бывал. Мы уже говорили о том, что он служил и в Кольцово, он служил и в самом Кунгуре, и даже в городе Молотов, так тогда назывался Пермь, в Свято-Троицком кафедральном соборе он сослужил архиепископу Александру Толстопятого. То есть, действительно, человек очень...
Сохранилась
необычный.
Переписка Александра Толстопятого с патриархом, в котором он указывает, что в Молотове, то есть на территории Молотовской области находится преподобный Кукша, то есть достаточно известный на тот период в православной среде человек.
Да. В 1948 году ограничения с него снимаются, и он смог вернуться в Киево-Печерскую лавру. И, как мы уже говорили, связи с Прикамьем продолжались, к нему ехало множество людей из Прикамья. То есть такая вот связь постоянная, живая она была, и она сохранялась потом и в Почаеве, куда перевели из Киева преподобного Кукшу, и даже в Одессу, где он закончил свои дни.
В 1964 году.
Да, туда тоже приезжали пермяки. Вот хотелось бы закончить нашу историю еще одной иерусалимской историей преподобного, будущего преподобного Кукши. Вот в 1894 году, как мы уже говорили, юный послушник русского Свято-Пантелеймоновского монастыря совершил паломничество на Святую Землю. В Иерусалиме есть Силаамская купель, и существует обычай погружаться в этот источник женщинам, которые желают забеременеть. Когда юноша, будущий преподобный Кукша, осматривая купель, оказался у ее края, кто-то нечаянно толкнул его, и отрок неожиданно упал в воду. Окружающие люди, видя это, стали смеяться, говоря, что у него теперь будет много детей. Но слова эти оказались пророческими, ибо у преподобного Кукши впоследствии действительно будет много духовных чад.
На этом мы прощаемся. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.